Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Эхо Москвы» в Пскове. В прямом эфире программа «Сообразим на троих». В студии Александр Савенко, это я, мой постоянный соведущий Максим Костиков, главный редактор радио
«Эхо Москвы»
в Пскове. Добрый день, Максим. И сегодня к нам присоединился вместо Константина Калиниченко главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Привет, Денис.
Всем добрый день. Да, временно исполняющий обязанности Константина Калиниченко.
Да. Говорить, как обычно, мы будем на самые интересные и важные темы общественно-политической повестки. И совершенно ясно, что сегодня, в пятницу 13-го, когда в Доме Советов прошло представление нового временно исполняющего обязанности губернатора, мы говорить будем, безусловно, на эту тему. Уход губернатора Андрея Турчака, приход его сменщика в Рио губернатора Михаила Ведерникова. Это основные темы сегодняшнего эфира. Радиослушатели, если хотят к нам присоединиться, высказать свое мнение по этому поводу, дать ответы на те вопросы, которые мы сегодня попытаемся сформулировать, вы можете присоединиться к нашему разговору в прямом эфире. Телефон студии прежний 567372. Еще раз повторю, а вы запишите или запомните 567372. Мы ждем ваших звонков, вопросов, мнений, комментариев. Смело высказывайте то, что вы думаете. Ну а мы приступаем к разговору. И, как я уже сказал, сегодня утром в Доме Советов прошло, можно сказать, историческое мероприятие — вступление в должность временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова, о котором большинство жителей Псковской области до вчерашнего дня не знали и ничего не слышали, но теперь...
Не это... просто большинство, я думаю, абсолютное большинство.
Абсолютное большинство, 99,9. Ничего не слышали, но теперь узнали, уже даже узнали некоторые этапы славной биографии, знаем о том, что ему 42 года, что это уроженец Ленинградской области, последнее место работы — заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, курировал Калининградскую область, а до этого занимал аналогичную должность в аппарате полпреда в Северокавказском федеральном округе. До этого были другие места работы, в том числе в управлении президента Российской Федерации по внутренней политике, депутатство в родном для него городе Выборг Ленинградской области. Ну и также отмечу, что, как и Андрей Турчак, Михаил Ведерников свой путь в политике начинал в молодежной организации партии власти. Тогда это еще была не «Единая Россия», а «Единство». Ну, вот такой вот интересный достаточно штрих к портрету, этап биографии. Ну и, собственно, сегодня получили мы первую возможность увидеть нового руководителя нашей губернии, причем увидели вместе с уходящим губернатором Андреем Турчаком. Для меня лично это стало некоторой неожиданностью, поскольку я полагал так, что Андрей Турчак, получивший назначение в Москву, он стал исполняющим обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», что, безусловно, повышение для Андрея Турчака, долгожданный отъезд в федеральный центр. Я полагал, что сегодня его не будет. Он был вместе с Ведерниковым, с полпредом Цукановым, ну и я так понимаю, что мои коллеги уже тоже рвутся в бой, тоже хотят вставить.
Ну, Александр Михайлович, вы настолько просто восторженно рассказывали о происходящих событиях, что мне показалось, что еще немножечко вас точно назначат вице-губернатором, отвечающим за информационную политику.
Да, ну и на самом деле...
так все подробно изложили, что нам уже с Денисом и сказать-то не о чем. Просто все фамилии названы, все бэкграунды изложены. Нам остается теперь только комментировать. Денис, после такого подробного и вводного вводной части.
Да вот, кстати, я сегодня за Денисом наблюдал во время представления. Наверное, он был чуть ли не единственным человеком в зале, кто очень эмоционально реагировал на все происходящее и на слова, которые там произносились. Причем, в отличие от всей вот этой тусовки политической псковской, которая явно была напряжена, напряжена, никак не выражала свои эмоции, прятала вот это вот тревожное ожидание под какими-то масками. Да? Денис ни в чем себе не отказывал, был похож на себя обычного, то и дело улыбался.
И немного комментировал.
Да, смотрел по сторонам и искал среди присутствующих таких же, как он, беззаботных людей и никак не находил. Расскажи нам, пожалуйста, что тебя так забавляло сегодня утром? Почему так себя вел?
Ну, у нас, да, было несколько интересных диалогов перед тем, как само мероприятие началось, и когда один из наших коллег в самом низу еще в гардеробе сказал: «О, видели, сколько там людей, извините за выражение, пришло лизать новому начальству?» Да, вот, в общем-то, это определило вообще весь ход мероприятия, и вот то напряжение, и поведение людей, которые вообще не знают, как себя вести, да, неизвестный человек, вот, и это напряжение, конечно, было заметно. Это первое, что бросилось в глаза. Второе, ну, мы все, всем было интересно посмотреть на новую персону, и в какой-то момент просто мне показалось, что еще бы немного, и Михаил Юрьевич Николая Николаевича бы за руку взял, вот как маленький ребенок, потому что он так потерянно себя чувствовал и перед камерами, и перед всей этой большой аудиторией, несмотря на то, что у него было столько мест работы, вот мне показалось, что он был чрезвычайно растерян сегодня.
Ну, потому что, наверное, не было опыта участия в публичной политике, участия в выборных кампаниях, встреч с журналистами, да, я так полагаю, что это для него все совершенно новое занятие, и, наверное, вполне объяснимо, почему он так себя чувствовал. Кстати, если вспоминать губернатора Андрея Турчака, его первые годы здесь, он же тоже первое время совершенно не хотел говорить под камеру, участвовать в записи каких-то телевизионных сюжетов. Это пришло все со временем. Максим, помнишь это время?
Да я прекрасно помню. Я вообще почувствовал себя здесь немножко Александра лишним. Да, вы так долго не были в эфире, очень увлеченно рассказываете. Я прям заслушался, как наши радиослушатели. Я хотел сказать о другом, о том, что вот мне напомнила вчерашняя новость, знаменитую фразу Фридриха Энгельса про таких людей, как господин Ведерников, они подобны молнии. Их замечаешь в тот момент, когда они поражают. Вот, вот
ну, он имел в виду несколько иное.
Иное, неоспоримо. Здесь просто иная ситуация. Но вот факт поражения молнией, оно, мне кажется, сегодня читалось и вчера тоже на лицах большинства представителей нашего псковского балетбомонда. Почему? Потому что действительно впервые в истории области к власти в регионе приходит человек, не то что никак не связанный с этим регионом, а который никак не связан с людьми, которые определяют этот регион. И Михаил Кузнецов, и Евгений Михайлов, и там Андрей Турчак до этого длительное время работали в регионе. А их, может быть, не знали рядовые избиратели до момента избрания, но их хорошо знала политэлита. Они встречались с людьми, их знал депутатский корпус, они знали, кто на этой поляне держит шишку, как говорится, кто в какую сторону танцует. Это определяло будущее вхождение этого человека в регион. А сегодня мы этого не видим. Да? Условно говоря, когда Михаил Кузнецов пришел к власти, он знал, кто такой там Юрий Анатольевич Демьяненко или там Вера Васильевна Емельянова. А точно так же и Турчак, когда пришел, он знал, кто эти люди. Поэтому та самая преемственность, про которую всегда говорят назначенные губернаторы, она действительно как-то имела место быть. Да, была ротация, но была при этом и преемственность. Вот сегодня мы получили, как тут написано у всех фактически журналистов Псковской области, там человека, который представляет чистый лист. Никто не знает, что от него ждать. Никто не знает, как повернется ситуация. Никто не знает, как выстроить свое отношение с регионом, насколько он здесь надолго, насколько он мотивирован. Евгений Михайлов, Михаил Кузнецов, Андрей Турчак были мотивированы на эту долю. Они за нее боролись. Первые два на выборах, последний, условно говоря, там в аппаратной борьбе. Но все они стремились к этому посту. Мы даже на сегодняшний момент не можем ответить, а сам-то господин Ведерников, хотел ли он стать губернатором Псковской области? Или ему сказали, вот ваша путевка сюда. Вот это интересно. Вот это вопрос, от которого многое зависит. С какой приехал человек мотивации? Какая у него команда? Потому что не надо забывать, что и у Михайлова, и у Кузнецова, и у Турчака были люди, которые вместе с ними приехали. При этом у двух последних были еще и финансовые средства для того, чтобы этих людей сюда привлечь. Есть ли они у господина Ведерникова? Большой вопрос. Что он будет дальше делать с командой предыдущего губернатора? Сейчас великий, ужасный и могучий вице-губернатор Максим Жаворонков, который, собственно говоря, там последние годы фактически сконцентрировал в своих руках всю полноту власти в администрации и стал таким не то что серым кардиналом, а во многом перманентным исполняющим полномочия действующего губернатора, вот он уезжает, да, он уезжает вслед за Андреем Турчком в Москву. Он в себе вмещал функции 5 вице-губернаторов предыдущей администрации. Как теперь со всем этим хозяйством? Все было выстроено на него. Вот сейчас он уходит, что оно будет? А там и ГОИЧС, там, и информационная политика, и
внутренняя политика,
да, и спорт, и все что угодно. Там и аппараты, и госслужбы, и местное самоуправление, и законодательный корпус. Все замыкалось на этого человека. Не на Андрея Турчака, а на Максима Жаворонкова. Как оно теперь разложится? Как этот новый исполняющий полномочия, который вряд ли представляет себе всю эту механику, как он выстроит эту работу? Вот о чем я предлагаю поговорить. 567372, наш телефон в студии, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нам. Давайте обсуждать, что будет с Родиной и с нами, что будет с Псковщиной. Потому что, ну, судьба Андрея Турчака нам всем понятна. Он у нас уже теперь птица высокого полета, полетел в Генсовет партии «Единая Россия», сейчас станет сенатором, потом вице-спикером Совета Федерации, получит машину с мигалкой, и, как говорится, жизнь его удалась. Ну, в общем, пожелаем ему удачи на новом партийном поприще. Что будет с нами? Вот в чем вопрос.
Ну, мне кажется, в этих вопросах-то по большей части ответы уже содержатся, потому что по сегодняшнему представлению, да, мы не могли судить по одной фотографии с Владимиром Владимировичем Путиным, что же там на душе у господина Ведерникова. Сегодня это было видно. Я уверен, вот мне так показалось, что особой радости, особого рвения он не испытывает последние два дня.
Но все отметили его нервозность, да, и скованность.
Да, такой. Именно эту скованность и какое-то вот замешательство. Это есть.
Вот. Но при этом все-таки старался быть невозмутимым. Я смотрел во время пресс-подхода, все-таки Михаил Юрьевич старался быть невозмутимым. Он мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Добрый день.
Добрый день.
Ну, что нас всех ждет? Ну, я думаю, ничего хорошего нас не ждет. Область ничем не обладает из полезных ископаемых. У нас одно полезное ископаемое – это граница. Понятно, куда деньги идут, и все мимо области. Ну что, если человек когда-то тот послужной список, что вы огласили, всегда был где-то там на вторых ролях, и причем в таких структурах, что, мягко говоря, тяжелее пера и бумаги, ничего в руках не держал. Понятно, что прислали его сюда в ссылку на определенный срок, как предыдущего. Отсиди, лояльность, процент на выборах, и дальше мы тебя двинем, потому что где-то кто-то с кем-то когда-то на одном татаме там прыгал. Ну, что дальше? Человек курировал Калининград, ну, сами понимаете, что такое Калининград. Это область, которая практически, это Европа, это, будем так откровенно говорить, это не Россия, это Европа. Туда потекут денег столько, сколько надо, чтобы Калининград свой нос держал по ветру Москвы. Ну, точно так же, как в Крым. И точно так же, как на Северный Кавказ, где он, кстати, тоже там мелькал где-то в каких-то, да, госструктурах. Никто здесь ничего не будет открывать, никаких предприятий. Область будет хереть, стареть. 80-90% выпускников школ будет уезжать поступать куда-то и не возвращаться сюда вообще. Ну, вот такое наше славное или бесславное будущее. И, скорее всего, что потом сядут некоторые там политиканы и скажут: ребята, а зачем нам столько губерний, да? Давайте сейчас все объединим. Ну, вот распилят, половину бросят к Питеру, половину там к Твери, к Смоленску, там куда еще.
Ну, понятен ваш прогноз.
Да, безрадостную картину вы нарисовали. Кстати,
спасибо.
К Кстати, я думаю, многие, глядя на то, что прислали временно исполняющим обязанности губернатора человека из Ленинградской области, из аппарата полпреда, вспомнили о том, что за последние лет 10 многие представители, в том числе
раз 10
говорили о том, что они пора ли укрупнять регионы, и как раз называли Псковскую область, что, а вот смотрите, если бы ее присоединить к Ленинградской, Новгородской, Санкт-Петербургу, может, и лучше бы стало, социально-экономическое положение улучшилось бы. Вот, я думаю, такая версия сейчас тоже уже, наверное, проговаривается.
Несомненно, я согласен, об этом уже говорят в кулуарах, эти опасения есть, и они и будут. Понятно, что сейчас до президентских выборов и до губернаторских, скорее всего, этого не произойдет, но, думаю, эта тема все больше и больше будет обретать очертания реальности. В целом, вот мне кажется, вот эти два дня, о том, что мы наблюдаем, я за последние сутки разговаривал с очень многими представителями псковской политической элиты, там и с депутатами областного собрания, и с лидерами партии, и с нашими представителями в федеральном собрании, я имею в виду с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, и со многими бизнесменами, и, конечно же, вот ожидания, они все вот, скажем так, со знаком минус. Не потому, что какое-то негативное отношение к господину Ведерникову, да, и не потому, что у него там такой послужной список. Потому что люди не видят особых перспектив. Даже приход там Турчака и Кузнецова, он вызывал у людей какую-то надежду, да. Он был связан с какими-то ожиданиями, с ожиданиями перемен, да. У Турчака это было ожидание каких-то федеральных ресурсов, которые сюда придут, благодаря его там коммуникации и связям, которые Клебанов не очень удачно назвал федеральной проходимостью, как мы помним. Вот сегодня с господином Ведерниковым никто не связывает никаких позитивных ожиданий. Вот это печально. Возможно, это и несправедливо. Возможно, господин Ведерников, ну, окажется гением госменеджмента и сможешь как-то Псковскую область продвинуть. Но на сегодняшний момент, де-факто, ожидания очень не то что негативные, они пессимистические. Да? Для всех, вот я там согласен с нашим автором на Псковской ленте новостей, для всех это назначение несет ничего хорошего. Бизнес находится, как обычно, в треморе, потому что они только за эти годы выстроили отношения там с прежней администрацией.
А теперь опасения, что передел рынка, да, новые подрядчики, новые любимчики, новые приоритеты.
Как это всегда бывает. То есть они только какие-то дорожки протоптали в администрацию, нашли, как там обходить закон о госзакупках. А тут раз, вот тебе бабушка Юрьев день, да, сейчас приедут какие-нибудь коммерсы из Ленинградской области, и наш бизнес опять встанет в уголочке. Не знаю, произойдет этого или нет, но опасения эти всегда существуют. Как там гласит мудрая китайская пословица, не дай бог тебе жить во время перемен. Никто не хочет перемен. Политический класс, тем более. Они все привыкли сидеть в своих теплых креслах, вот этот псковский ареопаг, эти все наши политические долгожители, которые сидят там в президиуме областного собрания депутатов, в партии «Единая Россия», они там все, конечно, уже забронзовели. Еще Турчак их хотел оттуда частично попинать, что ему особо не удалось. Но они боятся, что сейчас под вот эту всю гребенку их попросят со своих мест, которых они там занимают некоторые с конца 90-х годов. Вот, тоже опасения. Главы районов, опять же, они не знают, как с ним будет новый высокопоставленный начальник разговаривать. Оппозиция псковская, да, тоже сильно пострадала. Это кому-то кажется, может быть, что оппозиция выиграла. Оппозиция не выиграла. Вот если бы там Андрея Турчака бы сейчас бы, условно говоря, отправили в отставку по-плохому, еще можно было бы как-то...
И более того, назначили вслед бы за Бурковым, справедливо Росом, нам бы назначили, например, Олега Брячака губернатором Псковской области. Тогда бы, да, наверное, согласились.
Можно было бы, да, в бубен бить и радоваться. Ну, а что мы получаем? Ну, вот тот же Олег Брячак. Вот он бился тут, кричал, расставил билборды Турчака в отставку. А дальше что? Ну, ушел Турчак. Теперь-то что? Кричать-то больше не о чем.
Тем более, теперь Олег Брячак у нас уже даже не региональный парламентарий, а один из 20 депутатов Городской думы.
25, да.
Да. А что ему делать-то теперь? Его повестка дня-то поменялась. Все, говорит-то больше не о чем, а ведь вся его политическая деятельность последних лет, она была построена на оппонировании губернатору Турчаку. Именно Турчаку. Он же говорил, что весь корень зла – это Турчак. Уберите Турчака, и будет город-сад. Ну вот убрали. И что теперь? Говорить ему больше не о чем. Его вся программа, она просто раз и схлопнулась. 567372, наш телефон в студии. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нам, высказывайте свою точку зрения по вопросу, который мы сегодня обсуждаем, что же будет с Псковской областью с приходом нового губернатора. Денис Камалякин, ваш коллега Лев Шлосберг, да, известный псковский политик, не секрет, что свою известность и популярность он во многом получил благодаря Андрею Турчаку. Ну, вначале они нормально сотрудничали, потом они нормально воевали. И вот, собственно, оппонирование Турчаку и очень глупые действия предыдущей администрации по отношению к Шлосбергу, попытки его выгнать, попытки подвергать его какому-то там прессингу информационному, оскорблениям, они привели к тому, что Лев Шлосберг стал звездой для либеральных СМИ и вообще либеральной федеральной тусовки. Что теперь, да? Вот, о чем говорить? Что говорить Ведерникову? Про дело Кашина? Оно уже не актуально. Про что говорить? Про какие-то косяки администрации Турчака? Не актуально. Опять же, повестка дня умерла. Нет, не о чем. То есть, ну, надо что-то другое предлагать.
Ну, я согласен, да. Сейчас самое главное, единственное, наверное, в чем выиграла оппозиция, это в том, что у нас будут досрочные выборы. Вот единственное, где можно сейчас себя будет проявить, и мы понимаем, что это будут выборы, совмещенные с выборами президента, это позволит...
Они не будут совмещенные с выборами президента, они будут в сентябре.
Аж в сентябре?
Да.
Тут же Цветков у нас говорил, что в марте они будут.
Нет, они не будут в сентябре, они будут в сентябре. То есть господин Ведерников будет исполняющим обязанности до
сентября. Почти год.
Почти год. И это совершенно не минус, это как раз плюс. Но если бы это было бы в марте, если бы это совмещено было бы с президентской кампанией, она сейчас быстренько... Однако он спокойно сейчас придет в президентскую кампанию и будет все спокойненько готовиться к губернаторским выборам.
Не, ну для Ведерникова это плюс, конечно.
Да, за год можно табуретку сделать губернатором, не то что Ведерникова.
Даже ножку от табуретки, как говорил Бричак, которого мы сегодня уже вспоминали.
Поэтому он спокойненько будет готовиться к этим сентябрьским выборам, подбирать здесь команду, проведет каких-нибудь технологов. Я не вижу никаких плюсов.
Вот но как, при этом, знаешь, я еще хотел
вот
бы сказать...
Вот если бы ротация произошла бы после президентских выборов, весной, как многие ожидали, как я, например, ожидал, я думал, что сейчас Андрей Анатольевич Турчак проведет президентскую кампанию, а потом, так сказать, после хорошо проведенной кампании, при новом формировании правительства...
Оставайся на новый срок.
При новом формировании правительства, которое будет, он там получит какой-то пост. Вот такова была не только моя, но и многих точка зрения. Но, как мы видим, произошел форс-мажор. Да,
да, пока место освободилось, его надо было срочно занимать.
Да. А это дает господину Ведернику люфт временной. И за год он успеет, поверьте мне, не прилагая особых усилий, да еще имея в кармане муниципальный фильтр, обставить наших оппозиционеров легко и непринужденно. Вот такой мой прогноз.
Слушайте, давайте не говорить о результатах выборов. Я говорил о плюсе проведения избирательной кампании не с точки зрения победы, а с точки зрения медийной засветки, освоения финансовых ресурсов и прочих вещей.
В этом плане возможно, да. То, что выборы все-таки будут в следующем году, это... Ну, должно подбодрить псковскую оппозицию.
Да, немножечко как-то зашевелиться. А с точки зрения того, как будет вести себя сам Ведерников и его политический блок, нам, соответственно, надо посмотреть, кто придет и возглавит этот политический блок. Если он будет вот такой же, как сейчас Михаил Юрьевич, зажатый и закомплексованный, и вот не такой нервный, истеричный, как предыдущий, то, конечно, к нему будет сложно зацепиться. Есть и у самого Ведерникова истории, которые уже там разошлись по сети, и в том числе, да, криминального характера. Но тоже цепляться к ним, вот выскакивать каждый раз на трибуну и кричать об этом, ну, сейчас это не будет работать. Потому
конечно.
Что с Турчаком это было совсем, совсем другое, это было в процессе, так скажем, его управления уже регионом.
Когда он исполнил обязанности, да. Важный, согласен с тобой, Денис, момент, кто возглавит политический блок, на каких людей будет опираться, привезет ли он сюда каких-то иногородних, либо будет опираться на местные кадры. Что тоже, в общем-то, весьма проблематично, потому что, честно говоря, особо я этих кадров не вижу. Вот, ну, их так... Нету там особенно большого выбора.
Ну, вытоптал Максим Константинович всех, конечно, кого мог.
Да, вот. Он просто там создал вокруг себя такую модель, все абсолютно замкнув на себя. Посмотрите, у нас в управлении внутренней политики там 3 человека, да? Притом все на уровне исполнителей. В медиа аналогично. Все, в общем-то, выстроено таким образом, что оно не способно и не функционально. И так во многих других отраслях. Вот, поэтому как она будет построена, эта работа, она необходима. Почему? Потому что у нас, во-первых, сейчас уже на носу выборы в Гдовском районе, и там ситуация непростая, и там можно легко проиграть, а проиграть первую избирательную кампанию, ну, как-то не камильфо. У нас в данный момент идет конкурс по сити-менеджеру, и высоко вероятно, что этим сити-менеджером станет весьма непопулярный господин Калашников, потому что процесс был запущен еще при Турчаке, и он сейчас докатится самокатом, ну, если Ведерников вдруг резко его не остановит.
Ну, там только, да, если снимать вот
снимать конкурс вообще. Да.
И проводить его заново, потому что при нынешнем составе Калашников выигрывает с вероятностью 99%.
Да. Там вся комиссия сформирована из людей Жаворонкова и Цицерского, и просто ничего не светит никакому другому кандидату. Будет ли это Ведерников делать? Будет ли он менять городскую власть? Тоже интересный вопрос. Пока мы только обозначаем вопрос и предполагаем примерные ответы.
Ну, его сегодняшняя фраза о том, что не будет делать резких движений по поводу переформатирования администрации в целом, и вот этот вот взгляд немножко напряженный, вот он подсказывает то, что на данный момент у него, у самого команды нет.
Возможно. Вот. С другой стороны, я тебе могу сказать, я сегодня Александру об этом говорил, когда мы утром беседовали после... заседание
в администрации,
да. Я ему сказал, что я прекрасно помню, как Андрей Турчак говорил то же самое. Тоже про преемственность, что он тоже нас всех собирал.
Да и... так, да не так. Все-таки какая же преемственность? О какой преемственности говорил Андрей Турчак, если он критиковал своего предшественника, провозглашал новые подходы?
Критиковал он уже через месяц. А в первый месяц он ничего не критиковал.
Ну, я с тобой не соглашусь в том, что любой новый руководитель, приходя, всегда считает необходимым сказать эти дежурные фразы.
О том, конечно,
что будет.
Так оно и есть дежурная фраза. Ну,
вот я с этим
фраза.
Не согласен. Я думаю, что никто за язык, что называется, нового руководителя области не тянул. Если бы все-таки он не хотел этого говорить, и у него были бы какие-то совершенно конкретные планы, было видение, он бы этого не озвучивал.
Александр, да? Михайлович, это говорит о том, что вы никогда не работали чиновником, да? Поэтому
Это с одной стороны. С другой, это... практически единственная какая-то смысловая фраза, которая прозвучала от Ведерникова сегодня. Вот это всем врезалось как-то в уши, что я пока никаких перестановок не понимаю.
Да. Еще говорят, что была интересная фраза у Цуканова, который в качестве плюса, говоря о регионе, сказал, что здесь есть независимые СМИ. Да.
Вот тут мы все расцвели.
Да, вот это просто, особенно из уст полпреда президента, услышать...
А нашу программу он, кстати, не назвал.
Это очень интересно, это, конечно,
да, там, кстати, еще была интересная фраза о том, что Псковская область похожа на Калининградскую, которую курировал в аппарате полпреда наш новый губернатор.
Господин Цуканов был когда-то там губернатором.
Что несколько противоречит тому, что говорил наш радиослушатель, да, про Калининград и Псков. Но, по крайней мере, это сегодня прозвучало, что регионы во многом похожи, форпосты, да, здесь на границе, тем более в условиях обострившихся отношений с Западом, что именно такой здесь человек нужен, который имеет опыт работы на Северном Кавказе, который там очень хорошо разруливал ситуацию. И я так понимаю, у нас есть очередной звонок радиослушателя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, кто нас слушает. Очень событие такое знаменательное. Хотелось бы подключиться.
Да, Сергей Иванович, пожалуйста, только не очень долго.
Да-да. Значит, что я хотел сказать. Отмечен уже послужной список. В нем мы видим молодежная политика, внутренняя политика, полпредство. Там. В общем, не то, что нам нужно для региона. Владимир Владимирович Путин ошибся в очередной раз. Нашему региону, учитывая долговую нагрузочку такую, петлю на шее бюджета, нам бы необходим был бы менеджер, человек математического, технического склада.
У нас уже такой был Михаил Кузнецов, он уехал.
Типа, да. Ну, прислали того, кого что есть. Значит, что перед ним будет, что стоит? Если он вольется в плеяду современной политики, государственных деятелей, местных элит, то, можно сказать, до следующего выборного процесса он не усидит, поскольку очень сложны, так сказать, экономические противоречия. Что ему нужно делать, чтобы я ему посоветовал? Это сменить всех, так сказать, вице-премьеров, председателей комитетов, кроме социального Армена. Вот. Потому что все вот эти комитеты, они тянут область вниз.
А где же он других-то найдет?
А вот чтобы он нашел, ему нужно как бы, вот я бы ему порекомендовал бы общественную палату немножко переформатировать, чтобы в нее вливались свободомысливые, талантливые люди, которые хотели бы, так сказать, помочь принять участие в политике, в хозяйственной деятельности. И тогда он бы, может быть, услышал бы какие-то разные мнения, анализ какой-то, понимаете, стратегию на будущее. Так сказать, нужна общественная большая площадка. Вот. Если он на это не обратит внимания, если он, так сказать, не будет развивать вот эту, как говорится, оппозиционность, свободу мысли, свободу мнения, то он погрязнет в этой чиновничьей структуре бюрократии. И результат его работы будет отрицательный. Будет Турчак 2.0.
Понятно. Спасибо, да, спасибо Сергей Иванович, за мнение. Ну, да. Судя по послужному списку, действительно, Михаила Ведерникова, не очень, мне кажется, реалистичным предложение нашего радиослушателя о развитии здесь плюрализма мнений и поддержки свободных молодых талантов. Все-таки надо понимать, что мы живем в современной путинской России с другими немножко законами и правилами бытия. Вот. Сам господин Ведерников является тому прямым, в общем-то,
подтверждением.
Да. Вне зависимости от того, какими навыками и талантами он обладает, будем все мы надеяться, что у него действительно что-то получится. Но сам процесс назначения в нашей стране мы видим, когда за неделю отправляют 11 губернаторов. Это, в общем-то, четко демонстрирует, что в нашей стране нету никакого федерализма. Когда администрация президента проводит эти ротации, это просто говорит о том, что федеральная система, прописанная в нашей Конституции, это фикция. Такая же фикция, как и, в общем-то, выборы, которые нам вернули губернаторские, когда нам заранее обозначает президент и его команда, кого они хотят видеть. При этом вот странным образом вчера человек был мэром Вологды, он едет губернатором Новосибирска. Вот. Вчера он был замминистра, а сегодня он отправили губернатором, как по сталинской повестке. Так и здесь. Поэтому, ну что, ну нет у нас федерализма, нет у нас реальных выборов. Да? Нам заранее говорят, все это, в общем, такие квазимодели, псевдоинституты.
Как говорил Довлатов, как там, фикция, как и все остальное. Да? И как говорил Булгаков, чего не коснись, того у вас нету. Ни федерализма, ни выборов.
Да, ну система-то простая, на самом деле. Нынешние губернаторы – это щупальца вот каких-то блоков влияния, которые отправляют своих людей туда или
сюда. Да, при том, порой, это, мне кажется, просто есть некая лотерея, а вытащили это, значит, надо другим дать другое, да? То есть, ну, какие-то разменные монеты все время есть. Не исключая, что и Псковская область тоже вот в этой борьбе разных башен Кремля стала какой-то разменной монетой. Да, движение ли Андрея Турчака наверх – это победа одной политической группировки внутри вот этого кремлевского политбюро 2.0, да? Она привела к тому, что надо было поставить сюда кого-то.
Да, не дали обеспечить ту самую преемственность. Если все-таки не на слова ориентироваться, а на конкретные персоны, да, все-таки ни о какой преемственности и сохранении группы Турчака, конечно, говорить нельзя.
Да, обсуждалось, что Андрею Турчаку могут дать единственному губернатору из всех ротируемых дать возможность оставить здесь своего преемника, называла даже конкретная фамилия, но, в общем-то, не срослось, потому что, ну, видимо, посчитали, что слишком жирно будет и наверх вознестись, так еще и своего преемника поставить. Поэтому появился другой человек. Что интересно еще, коллеги, вы, не знаю, в курсе или нет, но раньше, когда все-таки принимались такие решения, делалась, ну, хоть какая-то предварительная аналитическая работа. Приезжали в регион какие-то эксперты, социологи, делали замеры общественного мнения. Приезжал сюда этот персонаж, будущий кандидат, там, на какие-то смотрины. Какие-то были терки, разговоры с представителями региональной элиты. То есть было, да, хотя бы какое-то подобие того, что там в Москве этим людям не наплевать, что они хотя бы интересуются. Вот. Они хотя бы делали какие-то тут фокус-группы, замеры, экспертные интервью. Сейчас этого нет вообще. То есть если бы завтра бы нам бы просто бы прислали, там, не знаю, лабрадора Кони, который Владимир Владимирович, ну что, сегодня вывели бы также бы на трибуну. И все, весь политбомон бы собрался.
Если учесть, что он уже она уже умерла, это было бы вообще очень...
Ну, появилась новая собака подаренная, да?
Да, теперь верный есть у него. Алабай, да?
Да.
Ну, вот нам, пожалуйста, живого.
Еще раз повторюсь, в третий раз, весь мой пессимизм и скептицизм, он связан не с кандидатурой конкретно господина Ведерникова.
Всю систему менять надо,
да? А в том, что
да,
система такова.
Ну, совершенно верно. Это, если в это вдумываться, то это очень печально, потому что не готов...
Я бы сказал, даже страшно.
Да, не готов ни сам в Рио, не готова ни местная политическая элита, ни избиратели, ничего. И его кинули, как ты говоришь, не только в момент выборов в Гдовском районе, там, президентская кампания. Без обид, но вообще-то этот человек должен будет сейчас бюджетом заниматься. Скоро бюджет, его должны до начала ноября сдать депутатам,
да,
по идее.
Да.
И что он будет делать две недели? Там две недели только бюджет нужно читать. Да?
Хороший вопрос.
Да, ему надо разобраться, что есть Псковская область вообще.
А еще есть перинатальный центр, на которого сейчас берут полмиллиарда, да, и даст ли его Ростех или нет. Тоже сейчас большой вопрос. А у нас очередной звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анна Владимировна.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Рада вас слышать.
Я коротко и ясно скажу ко всему этому.
Только...
Финита ля комедия. А теперь интересно будет посмотреть на тех людей, которые слились в экстазе с Турчаком. Вот это будет дальше комедия. Как они будут вести себя? Будьте здоровы.
Спасибо.
Да, спасибо.
Я думаю, знаете, Анна Владимировна, нормально они себя будут вести, потому что... Как говорится, система, она, как гидра, всегда способна к регенерации органов. И существует как бы нормальная чиновничья способность к приспособленчеству, к встраиванию. В этом, кстати говоря, нету ничего такого страшного, потому что, ну, жизнь-то должна продолжаться.
Да потом, это естественно.
Это
если говорится
процесс,
о том, что
да.
преемственность сохранена, никаких резких кадровых движений
поэтому,
не будет. Да,
ну, какие-то персонажи уйдут, те, которые были наиболее близкие к прежнему губернатору, занимали ключевые посты, тоже вице-губернатор Жаворонков, скорее всего, там покинет наш регион.
Инсайдерская информация.
Да, вот, ну, может, сейчас господин Ведерников скажет, что без такого...
Может быть. Сегодня, когда господин Цуканов уезжал из Дома Советов, я видел,
он
что...
Он о чем-то долго говорил.
Да, да, достаточно долго с Максимом Константиновичем о чем-то говорил. Я не знаю, может быть, они, конечно, обсуждали, как доехать до Москвы, да, и с учетом той информации, которую озвучил уже Максим. А вполне возможно, они говорили о чем-то другом.
Ну, а может быть, Жаворонков спрашивал, а кто это такой? Это такое тоже могло быть. Ну, ты ему немножко рассказывал, Цуканов. Работал с ним все-таки целых полгода.
Да.
Не, на самом деле, мне... тоже показалось, что несколько искусственная такая постановка вопроса, да, что будут делать те, кто здесь нормально работал с Турчаком, да, я думаю, все здесь нормально, и никаких морально-нравственных страданий никто испытывать не будет, а тому же Турчаку, я думаю, все пожелают успеха, да, сохранят достаточно неплохие отношения, будут дальше там задержать за него пальцы, и я вспоминаю, что несколько месяцев назад, по-моему, в этой студии, в этой программе я говорил о том, что, а чего мы исключаем возможность того, что Андрея Турчака в будущем могут рассматривать как кандидатов в преемники, да, в расчете на 2024 год.
Я думаю, идет же процесс озеленения.
Процесс озеленения, собственно, человек получает очень значимую должность в партийной системе, становится чуть ли не главным руководителем «Единой России» на федеральном уровне, при этом он достаточно молод, в том самом 24-м году Турчаку исполнится только 49 лет, так что, знаете, тогда я об этом говорил, улыбаясь и шутил, теперь я все серьезнее начинаю относиться к своим словам.
Да, но это, конечно, пока из области неких наших фантазий.
Да не только наших, петербургская политика тоже уже
Турчака включает. Ну, они тоже так в полушутку, но тем не менее.
Тем не менее, в каждой шутке есть доля истины.
Это чтобы потом сказать, а мы говорили еще 6 лет назад.
Да, кстати, господин Виноградов так часто делает, он говорит, а вот помните, я же вот называл Ведерникова в своем списке молодых и перспективных. Вот смотрите, он выстрелил. Да, надо было его чуть-чуть повыше поднять, ну, вот так получилось.
15-й так 15-й, да.
Ладно. Я тоже иду по этому пути, буду когда-нибудь говорить о том, что первого Турчаке, как о преемнике Путина.
Это все говорит о чем? О том, что мы все-таки живем в стране не реальных политических процессов, да, публичных, выборных, где что-то влияет, где на принятие правленческих решений влияет мнение таких, как Анна Владимировна, то есть на, где влияет общественное мнение. Нет, мы живем в другой стране, где решение принимается по совершенно непонятным нам критериям, где-то там наверху, и все это вот выстреливает, как вчера, а мы только вот сидим и пытаемся комментировать. Поэтому вот эти все наши политологи, включая уважаемого моего коллегу и друга господина Виноградова и многие другие...
Тоже, кстати, Михаила Юрьевича, по-моему, да?
Да, они все немножечко такие астрологи, да, это все такое гадание на кофейной гуще, какие-то авгуры, они там что-то смотрят по внутренностям животных, пытаются определить, какова судьба того или иного, там, попали, не попали, там, угадали, не угадали, просчитали, не просчитали. То есть в нормальном обществе, где существуют выбранные выборы, где существуют публичные политики, где существует, где социология как наука замеряет и предрешает будущий результат, там иные механизмы. А мы вот то, что имеем, то имеем.
Ну да, к сожалению, политической логики все меньше и меньше во всем этом. И сейчас у нас только, как это, у политологов борьба инсайдов. Да. У кого ближе доступ там, к нескольким телам, почему и в том числе рассвет анонимных телеграм-каналов.
Да, да, согласен.
Потому что инсайд, зачем? Нам не нужны твои рассуждения, да, умные, они сейчас уже не работают. Инсайд я получил, особенно если это спецслужбы или администрация президента, все. Ты знаешь информацию, все остальные не знают.
Абсолютно верно. Согласен с Денисом, это крайне печально. Ну, что имеем, то имеем. 567372, наш телефон в студии. Мы сегодня обсуждаем отставку губернатора Турчака, приход к власти нового, молодого, перспективного Михаила Ведерникова.
Старый тоже был не старый.
Ну, кстати, да.
Ровесники.
Да, вот эту генерацию 1975 года, которая приходит во власть, в большую политику. Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность. Это еще не инаугурация. Инаугурация будет после губернаторских выборов. Да. Но это, в общем, на момент, после которого рычаги правления регионом переданы новому флотоводцу. Посмотрим, куда он заведет наш корабль. 567372 наш телефон в студии. Вот мне показывают, что у нас есть звоночек. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Андрей, ваш постоянный слушатель.
Спасибо.
Хотел сказать, что как-то грустно и как-то обидно, что ли, как жители Пскова поступают. Не знаю, сбоку человека подставили. Не хочется, ну, не знаю, какая-то...
А вам бы чего хотелось?
Досада. Хотелось бы, чтобы был какой-то реально достойный человек именно...
Он может быть реально достойный, мы же не знаем.
Мы этого не знаем.
Не, именно псковского человека, который знает внутреннюю кухню.
А у вас есть такой?
У меня такое сейчас состояние, на самом деле. Если реально был бы какой-то кандидат, который народ любил, ну, реально, если бы была бы какая-то история, что там выйти куда-то, там, поорать, Я бы реально вышел бы и сказал, вы что, тут у нас своих столько хватает.
А вот скажите, а у вас есть вот такой кандидат? Вот да, представим себе ситуацию, что вас бы там в администрации президента бы спросили, кого нам послать.
Не дают нам никого, чтобы мы понимали, что этот человек, ну, не развивает никого. Угу. Держат на определенном уровне, чтобы и население ни в ком не видело, да, будущего или губернатора, или лидера вообще области. А со стороны человека, как Чикая, вот нового человека. Ну, я не знаю.
Условно, если бы Борисова назначили, вы бы были больше довольны?
Даже хоть Котова, хоть своего человека. Ну, он приехал, ну, что он тут знает? Ну, я не знаю, может, он хороший человек, умный политик.
Не профессия.
Да, ну, а местного человека, который знает внутреннюю кухню, я думаю, ну, как-то обидно.
Понятно,
ну,
а вы видели вот среди этих 11 назначений, там местных, по-моему, человека 2. Это мэр Самары бывший
и УС,
да, вот случайно именно, ставший.
Вот именно, что местный народ, вот почему мне обидно, что как за стаду баранов. Ну, скинь,
ну вот такова система.
Там, вот что они там будут говорить? Вот, возьмите человека, вот с ними живите. Ну, не хочется, чтобы с нами так обращались, это уже с года в год. Я не знаю, народ доведут, на самом деле. Не надо так с народом обращаться, я считаю так.
Спасибо.
Мы это все видим, поэтому на выборы никто не ходит. Ну, что ходить, раз все так решено уже вперед.
Ну, кстати, вперед. А вы не видите, что здесь как бы реверс-аверс, две стороны медали, одно взаимосвязано с другим. Да, вы не ходите на выборы, потом мы получаем
я считаю,
такие результаты.
Не ходят на выборы именно вот из-за таких вещей.
Понятно.
Это вот следствие.
Ясно, спасибо. Это было мнение нашего радиослушателя. 567372, наш телефон в студии. Это программа «Сообразим на троих». Мы сегодня с Денисом Камалягиным, главным редактором газеты «Псковская губерния», и с Александром Савенко, главным редактором «Псковской ленты новостей», обсуждаем отставку губернатора Тручка, назначение господина Ведерникова.
Давайте я еще добавлю. Тут несколько раз уже прозвучала цифра 11, да, 11 человек за последние 3 недели, 11 губернаторов лишились своих должностей, и пришло 11 сменщиков. Я бы, наверное, все-таки добавил, что имеет смысл говорить не только о 3 последних неделях, а говорить надо о периоде почти в 2 года, когда Владимир Путин в январе прошлого года дал старт вот этому процессу озеленения, обновления, ротации. И я составлял достаточно такую большую табличку, смотрел, кто ушел, кто пришел. Так вот, общее количество губернаторов, которые сменились, это губернаторы 27 субъектов Российской Федерации. И, в общем-то, когда мы говорим о том, что вот видим определенные тенденции, закономерности, конечно, мы опираемся не только на вот эту осеннюю волну этого года, что 11 человек, и вот какие здесь закономерности. Эта закономерность уже более, так сказать, длительная по времени, которая охватывает почти треть всего губернаторского корпуса России. И когда мы говорим о том, что не видим логики, не видим закономерности, конечно, имеем в виду еще и это. Так было и в прошлом году, когда мы видели, что замминистров, силовиков отправляют совершенно незнакомые им субъекты Российской Федерации. То же самое мы видим и сейчас, когда, как уже верно отметили мои коллеги, человек работал в Вологде мэром, его отправляют в Новосибирскую область. Человек работал заместителем министра, его отправляют куда-то еще, да. Ну и наша сегодняшняя ситуация тоже лишнее тому подтверждение.
В общем, гадать, да, на кофейной гуще, почему принимаются такие решения, нам, наверное, уже бессмысленно. Нам действительно нужно попробовать понять, как же теперь этого человека заставить работать. Вот, но я полагаю...
Может быть, и заставлять не придется. Может быть, он все-таки окажется мотивированным.
Надо сейчас посмотреть, на что он будет опираться, и понятно, что во многом ему будет помогать полпредство. Наверное, возрастет в определенной степени роль главного федерального инспектора.
Да, с которым Я согласен с этой оценкой.
Да, с которым они не могли не быть знакомы. Угу, вопрос тут только личных конфликтов. Допустим, как я понимаю, с Цукановым у Ведерникова не было очень теплых отношений, потому что, допустим, он больше тяготел к Алиханову, а у Алиханова с Цукановым, я так понимаю, тоже не самые простые политические отношения. Но я думаю, что с Калининым у них сложится, тем более, что Калинин такой типичный силовик. и человек, который как раз хорошо знает Псковскую область.
Я только поясню, что Калинин, о котором говорит Денис Камалягин, это главный федеральный инспектор по Псковской области. Он сегодня, безусловно, присутствовал на всех этих мероприятиях, и там был достаточно, ну, мне показался интересный момент, когда был пресс-подход к представителям средств массовой информации, вот этой тройки, полпред президента Цуканов, прежний губернатор Турчак и его сменщик господин Ведерников, и вот в это время они стояли, отвечали на вопросы журналистов, и в дверном проеме появился господин Калинин, главный федеральный инспектор, буквально, я не знаю, секунд 20-30 так внимательно посмотрел, как-то так оценивающе, да, после чего, видимо, для того, чтобы не попадать в объективы камер, да, поспешил уйти куда-то туда, в коридор, и больше уже не появлялся в дверном проеме.
Знаете, еще какой интересный момент для нас, как для представителей СМИ, интересно, насколько господин Ведерников будет публичным политиком, да, у нас вообще большой дефицит с публичными политиками. Андрей Турчак тоже, когда пришел Псковская область, был далек от публичности, он, его напрягала камера, его напрягали журналисты, он тоже старался дистанцироваться от СМИ.
Но он работал над собой,
это надо признать объективно, что он за эти 8 лет, в общем-то, все-таки научился быть... Хотя были у него и какие-то проколы, были у него и ошибки, но, в принципе, он там рос потихонечку, да. Вот господин Ведерников, насколько он будет вообще открыт, насколько он будет вести себя публично, насколько будет он тесно взаимодействовать с институтами гражданского общества, с общественными организациями, с политическими партиями. Например, интересный вопрос. Когда он пожелает повстречаться с лидерами псковской оппозиции, и будет ли он с ними встречаться вообще? Будет ли он сейчас консультации перед принятием бюджета проводить с руководителями парламентских фракций, как это было заведено у Турчака, или он эту темку манкирует? Будет ли... Даже простая вещь, знаменитый сайт turchak.ru, который в протяжении последних лет был жалобной книгой всех обездоленных и недовольных, куда там народ выплескивал всю свою желчь, обиду и ненависть на власти всех уровней, со вчерашнего дня закрыт. И то есть вот это вот...
Да, мы ждем ведерников.ру.
Да, очень, вот очень. Что будет? Будет на месте turchak.ru, сайт ведерников.ру или нет?
И будет ли возобновлена традиция встреч с журналистами? Да. Может быть, в формате без галстуков, как было при Турчаке поначалу? Может быть, в формате в галстуках?
В течение первого срока он это практиковал без галстука. Во второй срок он, по-моему, уже на это дело забил.
Ну и будем надеяться, что первое персональное интервью он даст не тогда, когда у него найдут виллу в Ницце.
Да.
А чуть раньше, да, чем через 5 лет.
Да, посмотрим, что будет, но пока...
Может быть, имеет смысл все-таки пригласить нового руководителя области в средства массовой информации?
Вряд ли господин Ведерников сейчас слушает нашу программу, но если он ее слышит или
ему передадут,
то вот редакция «Эхо Москвы» в Пскове, мы приглашаем Михаила Юрьевича к нам на эфир, готовы с ним поговорить, пообщаться, позадавать вопросы. Ну и, как говорится, показать его городу и миру. Я думаю, что коллеги из Псковской ленты новостей, из Псковской губернии также будут рады с ним пообщаться.
Всячески, всячески.
А Псковская лента новостей готова еще и пресс-конференцию созвать в своем общественном пресс-центре, чтобы собрать представителей масс-медиа.
Я уже не знаю, чем переманить.
Мы тебя приглашаем тоже к нам на пресс-конференцию. Поэтому мы вот от лица трех средств массовой информации, на мой взгляд, достаточно влиятельных и серьезных в этой области, посылаем такой месседж новой администрации господина Ведерникова. Мы открыты к диалогу. Мы, более того, заинтересованы в диалоге. Мы считаем, что политик должен быть публичен, должен отвечать перед обществом. А средства массовой информации — это коммуникатор, это возможность общаться с людьми. Мы вот готовы, это наша миссия.
Ну, предлагаю на этой ноте закончить эфир, потому что незаметно пролетело время. Это была программа «Сообразим на троих» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В студии были Максим Костиков, Александр Савенко и Денис Камалягин. Спасибо, что этот час были с нами, и до новых встреч в эфире.
Спасибо, коллеги.
Спасибо. Да, до свидания.
«Сообразим на троих», а? Грешно смеяться над больными людьми.
нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Советко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.